сны, утешитель души истины, и жрец девесы, и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю, приди вселися мы, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Дайте вашу молитву.
Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Да исполнится воля Твоя, а не моя. Аминь.
Так, ну я всегда с надеждой ожидаю.
Батюшка спрашивает, что у вас не рождение.
А? Спасибо большое.
Спасибо. Многие редко.
Спасибо большое. Да, молодость потихонечку заканчивается. Но еще не закончилось.
Пенсионного возраста вы еще не достигли.
Да. Ну, я надеюсь, скоро его продлят, так что продлится и молодость.
Соответственно, да?
Так, ну что, есть у вас какие-то пожелания, какие-то темы сегодня поднять, обсудить, поговорить? Я всегда этого, вы знаете, жду в первую очередь.
Покров, может?
Да. Мы тоже так думали.
Покров, да? Покров. Ну, я про Покров скажу, но просто я не думаю, что здесь много чего я смогу сказать. Потому что, в общем-то, все достаточно ясно. Вот Византия, когда город Константинополь осажден врагами, и народ молится в церкви, во Влахернской церкви, она сейчас, кстати, в Стамбуле есть, эта церковь. Народ молится, и положение действительно отчаянное, и обращается к Богородице в молитвах, и вот один, день его памяти сегодня, кстати, Андрей, блаженный Андрей, Христа ради юродивый, вот видит это видение, видит, как над молящимися появился образ, идет Пресвятая Богородица, вместе с ней святые, и как она снимает с головы покров, ну, амафор, то есть амафор это такое, такая типа косынки, но она одновременно и косынка, и как плащ, то есть она до полу. То есть женщина амафором могла накрываться и до полу доставал. То есть и служил и платок, и в то же время одежда, как бы плащ своего рода сверху. И вот она снимает этот амафор, поднимает, и он расстилается над всеми, как в знак того, что вот она покрывает от бед. И она вот говорит, молится Господу, и говорит, что сделай так, чтобы все, кто будет обращаться ко мне, вот, чтобы они были услышаны. Ну, вот так, такое было откровение. Да. И как бы обещает людям свою защиту, свою помощь. Вот такое, в общем-то, событие, которое легло в основу вот этого праздника. Интересно, кстати, вот такая вещь, что у нас в России это один из самых таких почитаемых праздников. А в Греции его нет вообще. То есть греки этого праздника не празднуют. У них нет этого праздника. Хотя события-то есть, они, оно описано везде, но ну как бы много мы можем ведь назвать разных других чудес. И мы же не устраиваем по поводу каждого чуда, там, которое святые совершали или еще кто-то. Мы же не устраиваем в связи с этим праздником. Просто мы вспоминаем о том чуде. Вот так же и здесь. Греки это воспринимают как чудо такое, явление Божьей Матери. Но в греческой церкви не было, не увидели вот почему-то основание сделать из этого праздник. Ну, почему не увидели, это можно быть понятно, потому что и многие другие события не стали праздниками. Удивительно, почему в России это стало праздником. Хотя событие было вообще не в России. Событие было... Ну, когда это событие было, России еще и не было как таковой. То есть не было Руси. Это было до крещения Руси еще. Все эти события были до крещения Руси. Еще славянские племена были.
Но... Когда это было, Мышка?
Вы знаете, у меня очень плохая память на даты, но узнать нетрудно, посмотреть. Но мне кажется, где-то может быть, 700-е, 800-е годы, ну, просто вот мгновение.
А итог-то сражение?
Нет, все, это...
Константинополь
не пал? Нет, не пал. Константинополь был не пал, в том-то и дело. Но удивительно, знаете, что удивляет? Что молились-то греки в Константинополе, а осаждали-то их. Есть сведения, что это были славянские как раз времена, то есть наши предки. То есть получилось так, что мы их осаждали, они против нас, Богородица их от нас спасла. Но и мы после этого сделали это своим праздником. То есть как вот все интересно в жизни меняется, что с одной стороны Богородица защитила греков от нас, ну если тогда, конечно, нас условно, но наши предки, в общем-то, славяне там присутствовали. Я не знаю, там как бы сборные были войска, но славянские там присутствовали.
Варяжские.
Вот. И вот такой праздник. Ну, в чем смысл все-таки этого праздника для нас? Вот я просто всегда как-то хочу подчеркнуть, что вот в христианском мире к Деве Марии разные отношения. То есть, я говорю христианский мир, когда я подразумеваю все христианские конфессии, и православные, и католики, и протестанты там, и так далее. Да? Вот. Вот мы знаем, что мы очень почитаем Богородицу. Даже порой некоторые наши философы, богословы, даже немножечко так с укором некоторым говорили о том, что в русском народе чуть ли почитание Богородицы не превосходит почитание Господа Иисуса Христа, что люди чаще к ней даже обращаются, и как-то вот более русскому сердцу, это, конечно, неправильно, потому что должен быть, конечно, Христос превыше всего. Вот. Но, тем не менее, вот реально вот так вот, это такой небольшой крен есть, вот такой очень... Она у нас почитается, и слава Богу, что почитается. Вот. Ну, католики, понятно, конечно, католики тоже очень почитают Деву Марию. Причем очень интересно, что вот когда мы говорим о Богородице, то мы подразумеваем как бы две вещи. Во-первых, что она именно Матерь Бога, Богородица, материнство, что она всех нас мать. Ну, она мать Иисуса Христа, и значит, и всех нас мать. Да? Вот. И кроме того, мы говорим о целомудрии, о девстве ее, о том, что она присна дева. Да? Это, в общем-то, разные немножечко стороны. Но вот у католиков, как вот я читал, у них гораздо больше вот делается акцент и вот воспринимается ее девство. Вот, а у православных и у русских особенно делается акцент на ее материнство. Вот мы ее прежде... она... Для католика она прежде всего дева, а для нас она прежде всего мать наша. О, всепетая мать, росшая всех цветов. Ну, то есть ее вот, действительно материнство. Хотя понятно, что и то есть и у них, и у нас. Они и как мать почитают, а мы и как деву почитаем. Вот, но вот акцент делается вот у нас больше на материнство. А протестанты, то есть баптисты, евангелисты, пятидесятники и множество других, они вообще ее никак не выделяют для почитания. То есть у них вообще нету почитания святых. То есть оно как бы, они считают вот их положение, что все, кто уверовал в Христа, уже святые. Нельзя делить людей на более святых и менее святых. И вот они... мне просто приходится регулярно дискутировать с представителями протестантских различных конфессий. Вот они мне говорят, мне неоднократно мне приходилось слышать вот такие слова. Но что Мария особенного такого сделала? Ну, родила, но это же не ее, на нее сошел Дух Святой. Она, в общем-то, в чем ее заслуга? Да, конечно, наверное, не случайно Дух Святой, Господь выбрал именно ее из всех других людей. Ну, и мы готовы, они, конечно, все, конечно, они ее очень тоже относятся к ней с уважением, к памяти о ней. Но молиться ей и считать, что она... вот может как бы подавать какие-то блага, как мы прямо ей молимся, да, вот этого у них нету. Ну и как и вообще святых. И часто, ну а мы обращаемся к ней, и здесь, понимаете, здесь вот есть такие вещи, я все время, вы уж извините, вам может неинтересно, что я там с протестантами сравниваю, потому что...
Очень интересно.
Я с ними все время как-то приходится дискутировать и прорабатывать в голове аргументы различные. Мы, когда говорим о... с протестантами дискуссия, мы не должны ни в коем случае никакими логическими доводами пользоваться, потому что они это не признают. Они признают только конкретные ссылки на Священное Писание. Вот если это в Библии есть, если это можешь это в Библии показать, то это выслушивается. Если это твои какие-то логические рассуждения, не надо. Мы рассуждать все можем, это самое, ты мне в Библии покажи. Поэтому нам только надо ссылаться на Библию. Вот мы берем Библию. Значит, почему мы вот так вот особенно выделяем Богородица. Ну вот, в принципе, даже вот у меня с одним баптистом был спор, говорит, как вы называете Богородицей? Ну, какая она Богородица? А даже не Бог, она родила Иисуса Христа. Ну, Бог-то был всегда и всюду, как она могла родить? А для нас именно важно вот это слово Богородица. И даже более того, был спор, это где-то 300, на одном из Вселенских соборов, по-моему, на третьем Вселенском соборе, вот сейчас выскочил из памяти, вот, даже поднимался вопрос, один был такой, это были несториане, которые говорили, что Иисус Христос, он был прежде всего как человек, вот он родился, он пришел как человек, а Бог в него вселился уже позже, как бы, поэтому Мария родила не Бога, она родила человека Иисуса, а вот уже, а Бог уже в него вошел как бы уже позже, но обычно они вроде бы во момент крещения, вот когда он в Иордане был, когда вот тогда в него вошло божество и с ним соединилось. Вот, и поэтому он говорил, что ни в коем случае, что надо называть не Богородица, а Христородица. Вот это произошло, Христородица. Ну и в конце концов было по этому поводу принято решение, и было подчеркнуто, что не Христородица, а именно Богородица, потому что она родила воплощенного Бога. Тот, кого она... Да, Бог был всегда и всюду, но именно соединение божественной природы с человеческой природой произошло в утробе Девы Марии. То есть уже в ней пребывал Иисус Христос не как только человек, а как Бога-человек. То есть в нем уже нельзя отделить божественное в Иисусе Христе с самого начала его зачатия, то есть благовещение, это зачатие, да? Вот, с самого момента его зачатия нельзя отделить божественную природу и человеческую. Он уже Бога-человек. Уже будучи зародышем в ее утробе, он уже был Бога-человеком. И поэтому того, тот, кого он носила в своей утробе, это был и Бог в том числе, и поэтому тот, кого она родила, это был Бог. Вот. Но это опять же, я это говорю логические какие-то вещи богословские, они это не признают. Тогда они говорят, а покажи Библию. Я могу показать. Мы читаем с вами, вот у вас есть текст Нового Завета с собой кого-нибудь? Дайте, пожалуйста. Вот. Вот мы читаем с вами на каждой... Здравствуйте. На каждой... В службе в честь Пресвятой Богородицы вечером мы читаем, когда Мария узнала о том, что ей надлежит родить сына, она идет к Елизавете, у которой в чреве Иоанн Предтеча. И вот встречаются две женщины. Обе матери великих людей. Одна мать Иоанна Крестителя, другая мать Иисуса Христа. И эти женщины, встречаются не только они, а встречаются между собой, это первая встреча Иисуса Христа и встреча Иоанна Крестителя. Потому что, ну правда, они оба еще пока находятся в чреве своих матерей, но они уже уже даже на этом уровне они уже как-то дали знать, что они, что эта встреча произошла. И вот смотрите, встав же Мария с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. И дальше. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа. То есть младенец, который был внутри, взыграл, то есть уже выразил этим самым, что он узнал Христа. Это была первая проповедь Иоанна Крестителя. Говорит, когда он первую проповедь произнес? Еще во чреве матери, он уже засвидетельствовал. И дальше. И Елизавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала... То есть то, что говорит Елизавета, чтобы обратить внимание на эти слова, вот это вот я, мы им покажем, этим ребятам, которые отрицают. Вот Елизавета исполнилась Святого Духа. То есть это о чем говорит? Что все, что дальше будет говорить, это говорит уже не она, а уже Святой Дух говорит через нее. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне? Что пришла Матерь Господа моего ко мне. Вот эти слова Елизавета говорит, пришла Матерь Господа моего ко мне. То есть, и она еще не родила, но тут написано, с большой буквы написано Господь, то есть имеется в виду Господь, когда Господь пишется с большой буквы, то имеется в виду не Господин, потому что иногда в Библии Господа могут назвать и просто Господина, а именно Господь Адонай по-еврейски. Это вот, собственно, сам Господь. Вот, Матерь Господа. Все, вот я могу на этом поставить точку и сказать, видите, написано, Матерь Господа, то есть Матерь Бога, то есть Матерь Божия, то же самое, это, все, это никто возражать не может. Так, это сказала Елизавета не потому, что ей просто это в голову взбрело, а потому что она исполнилась Святого Духа. То есть, иначе говоря, сам Святой Дух ее устами назвал Деву Марию, назвал Матерью Господа. Ну вот... А дальше отвечает Мария, я пропускаю, и сказала Мария, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, и дальше, ибо отныне будут ублажать меня все роды». Смотрите, вот эти слова, это говорит Мария, «отныне будут ублажать меня все роды». Немножечко эти слова могут немножко резать ух, слух, потому что может некоторым показаться, что в этих словах какая-то нескромность, что вот Мария радуется тому, что вот отныне все народы будут ее ублажать. Вот само слово «ублажать», кстати, оно не очень сегодня звучит для нас понятно, да? Потому что его как бы нету у нас, этого слова в нашем лексиконе. У нас оно есть, но у нас обычно употребляется в ироническом в таком смысле, что он ублажает. То есть, да, то есть доставляет ему всякого... Да, ублажает кого-то – это доставлять удовольствие. Вот. Ну, а в славянском языке, конечно, значение слова «ублажать» другое. Означает, ну, примерно синоним слова «славить», «прославлять». Вот примерно такое «ублажать», то есть вот, превозносить превыше всего. То есть отныне будут меня прославлять все народы. И эти слова Мария говорит не потому, что она такая вот нескромная и так хочется, чтобы ее теперь все прославляли. Она просто, опять же, Духом Святым, она просто свидетельствует, через нее говорит это. Это уже есть указание, поэтому я могу тем же самым протестантам сказать, что, ребята, вы почему не ублажаете Деву Марию? Ведь тут же сказано в Евангелии, не где-то, это не я принял, в Евангелии, что отныне будут меня ублажать все народы, все роды, то есть все поколения. Роды, тут лучше сказать, не только все народы, а все поколения, все последующие поколения. Все, причем, то есть до конца, не многие, а все. И если вы ее не почитаете, значит, вы прямо идете, получается, против Евангелия, потому что Евангелие это дано, это сказано Духом Святым, когда наитием Святого Духа. Вот это первое, чем мы объясняем Священным Писанием. Ну и затем еще очень важный момент, который, конечно, может быть восприниматься по-разному, спорным, но тем не менее мы еще помним с вами, что когда Иисус Христос был на кресте, то Он сказал Иоанну, он сказал, рядом был Иоанн Богослов, ученик его, да, его память, кстати, была всего несколько дней назад, рядом был Иоанн, и рядом была Дева Мария, Богородица. И он, умирая уже на кресте, он обратился к ней и, указав на него, ну, указать он не мог, конечно, взглядом указав на него, говорит: «Се, Матерь твоя». А затем ему, вернее, ему говорит: «Се, Матерь твоя», а ей говорит: «Жено, се сын твой». То есть, как бы передает на руки Иоанну свою мать, а ей передает как бы на руки своего ученика, делая его своим сыном, как бы вместо меня, то есть вместо, то есть ты вместо меня. А вы знаете, что если кто мать и сын, то это двусторонние отношения. То есть и мать по отношению к сыну имеет свои она обязанности, и сын по отношению к матери имеет свои обязанности. Вот. И мы, православные, это уже наше такое убеждение, мы считаем, что эти слова относятся не только к Иоанну, к одному, а в лице Иоанна ко всем на свете ученикам Иисуса Христа. Что в лице Иоанна Иисус Христос как бы всех учеников Иисуса Христа, в какие бы веки они ни были, он всем говорит: это ваша мать. Вот. А ей говорит, что это твои дети, это твои сыновья. Вот, вот это вот очень важно для нас, потому что мы говорим, что это и наша мать. Не только мать Иисуса Христа. Но если смысл христианства заключается в том, что человек соединяется с Иисусом Христом, что высшая цель жизни христианина, это выражено словами апостола Павла: «Уже живу не я, но живет во мне Христос». То есть в той мере, в какой живет во мне Христос, в той мере я как бы достигаю цели, то вот как раз-то это все и есть. Ну вот, это что касается между Иисусом Христом и Матерью. Но даже если я общаюсь с протестантами, если я даже сумею им вот доказать вот это все и покажу, они мне скажут: ну хорошо, почитать мы согласны. Да, мы тоже не против, она мать Иисуса Христа, да, мы ее почитаем, как и всех так называемых героев веры. У них есть такое выражение, у нас этого выражения нету, у них не святые, а герои веры. Ну, как бы считается, что святые все, вот поэтому они, если уверовал во Христа, уже святой, но есть вот среди святых герои веры. И вот она входит в число тоже героев веры. Вот, то есть в те, которые не просто верили, а свою веру как-то очень ярко проявили. Вот. Но молиться-то и зачем? Есть Иисус Христос. Зачем еще? Ну вот, да, будем почитать, но молиться только Иисусу Христу, больше никому. Вот. Ну, а мы с вами можем привести несколько примеров. Но вот есть один в Евангелии пример. Я понимаю, что этот пример среди анонимных алкоголиков, он совершенно энтузиазма особого не вызывает. Но, тем не менее, никуда не денешься. Этот эпизод был, когда Господь не хватило вина на свадьбе, и когда он решил эту проблему, воду превратил в вино. Вот. Это первое чудо, которое он совершил. Самое интересное, самое удивительное, что ведь он не хотел этого делать, что это он сделал явно под влиянием матери. Что, то есть это говорит о том, что Богородица может порой понудить своего сына сделать что-то такое, чего он, может быть, и не входил его в планы, и не собирался делать. Но матери он отказать не может, потому что вы помните, как это все в Евангелии, как свадьба, на свадьбе вино кончается, и Мария говорит: вина не имут, вино у них кончилось. И Иисус Христос отвечает ей: жено, Что мне и тебе? Еще не пришел час мой. То есть, ну, слова не очень понятно звучат, но по-русски смысл примерно такой, что ну а нам-то с тобой что, женщина, это не наше дело. Еще не наступило, я еще не, он не должен был еще по времени, он не хотел, потому что он понял, что если он сейчас совершит это чудо, то сразу для многих, ну, кто во всяком случае увидит чудо, станет понятно, кто он на самом деле. А в его планы входило до поры до времени как-то особо не выделяться. Ну, быть просто как проповедник, учитель там и так далее, но не как еще сын Божий. Это он еще не хотел показывать. Но мать, видать, причем, смотрите, как интересно в Евангелии, он и отвечает, не пришел еще час мой, что нам и тебе. Но она, мать, она его не уговаривает. Она уже сразу говорит слугам, вот что он вам скажет, то и делайте. И дальше мы видим, что Иисус Христос говорит, принесите, наполните водоносы водой, и превращает вот воду в вино. То есть он сделал, и поэтому мы понимаем, что иногда есть вещи, с которыми, может быть, мы даже язык не повернется к Господу, обратиться, обращаемся к Божьей Матери, и думаем, что она вот как-то поможет. Вот, да?
Батюшка, хотел спросить. Вот я читал там этого Санторика, и там есть, когда вот Флавиан поехал там на Афон, значит, там они зашли в какой-то монастырь, и там было, они увидели икону, и это они рассказывали об этой иконе, ну, Богородице, что это Матерь Божия накладывает даже руку на уста, или так вот, вот на уста младенца, вот, Господа. Вот. А там было дело в том, что на этот монастырь должны были напасть какие-то пираты, вот, и Господь настоятелю открыл вот это вот событие, которое должно было произойти в недалеком будущем. Вот, и, а Господь говорит, пусть нападут, так, ну, что так должно быть. А Матерь говорит, не надо, чтобы они нападали. И вот у них, между ними произошло какой-то вот такой между ними диалог произошел. И Матерь Божия вот говорит, защити монастырь, да, вот это событие было. То есть вот это была икона такая, и вот эта икона, она тоже почитается в греков.
Интересно, я не знал об этом очень.
Да. То есть они между ними вот какой-то даже был не то что такой диалог, потому что Матерь Божия говорит защити, вот. То есть а он как-то не очень. Наверное. То есть она как-то вот даже ее мнение было даже вот как бы превалирующим.
Отец, да. Игорь, извините меня, пожалуйста. Хотелось бы вот тоже с Россией много связано, тоже чудеса, которые Матерь Божия приводила. Я, может, слыхал звон, не знаю, где он, есть это или нет. Во времена казачества казаки очень тоже почитают Богородицу, это праздник Покров, да? Еще хотелось бы немножко вот узнать, если кратко что-то знаете, вот про Великую Отечественную войну 41-42 годах, что там было насчет заступничества тоже Богородицы, там указ по указу Сталина, как вроде как на самолете.
Вы знаете,
я думаю, это сказки.
Дело в том, что об этом написано, об этом есть книжки, есть статьи, но это все-таки, ну, я обладаю информацией из первых источников. К сожалению, есть такое явление, как называется мифотворчество. То есть, когда люди склонны выдумывать некоторые чудеса, а другие люди склонны этому верить. И это очень быстро распространяется. Вот. И вот что касается то, что перед Московской битвой там обносили Богородицу вокруг Москвы, там чуть ли не Жуков там приказал, и все прочее, все-таки я читал людей более исторические и следующие, говорят, что это все-таки легенды, народные легенды, которые некоторые вот так подхватывают, поэтому я не думаю, что... Ну, не думаю, я просто знаю, потому что я знаю, что даже об этом были кое-какие публикации, и митрополит Ювеналий, наш владыка, он очень резко по этому поводу высказывался, потому что он знает, это, ну, он еще сколько, ему сейчас 80 лишь лет, он многие вещи он знает уже с первых рук, что все было совсем не так, что очень многое есть вещи.
Опять же, Сталин неспроста, наверное, там в 43-м каком году, 44-м.
Да нет, дело в том, что, знаете, я думаю, что я не склонен преувеличивать, как это сейчас у нас очень многие как-то пытаются Сталина делить, я не знаю, там или еще что-то, вот, и изобразить, что вот он как бы молился, будто бы, и церкви стал открывать. Я думаю, тут был просто политический расчет, когда он увидел, что церковь очень-очень, ну, для народа это было очень важно. То есть это был, стали открывать церкви, да, потому что, ну, во-первых, немцы, когда освобождали, то есть не освобождали, завоевывали какие-то территории, они сразу открывали церкви. И Сталин понял, что, в общем-то, это серьезное для верующих. Вот, то есть, понятно, немцы там ни в коем случае не сочувствовали православным, там ни в коем случае, но при этом они были хитрые люди достаточно. Они понимали, что если они начнут открывать церкви, ну, видели, может быть, фильм «Поп» такой есть, в котором это все показано, то есть, если они будут открывать церковь, то в какой-то степени это привлечет симпатии верующего населения на их сторону. Это не сработало, в общем-то, на самом деле, но, тем не менее, это дало знак кое-кому уже на других территориях, что, что надо какую-то альтернативу. Ну, а потом церковь действительно была понятна. Ведь вы знаете, что первый, кто, когда войну только-только начали, когда война только началась, когда немцы только-только напали, все были настолько растеряны, ну, наши государственные органы, и первым обратился к народу местоблюститель патриарха, митрополит Сергий. Вот его речь прозвучала по радио, в которой он обратился, ну, вот, сплотиться и дать отпор фашистам там, и так далее. Это было тоже, ну, достаточно было понятно, что церковь имеет очень большое влияние на людей, как бы там ни было. Вот. Ну, а возвращаясь, вот вы знаете, возвращаясь все-таки к празднику Покрова, я думаю, что вот все-таки в православной церкви решающее, наверное, слово не за какими-то доводами. А вот ведь то, все, что я сейчас делал, я доводы различные приводил, там, ссылался на Евангелие, ссылался там на какие-то еще что-то. Они, конечно, играют роль, эти доводы, но они играют не самую решающую роль. Потому что на самом деле, понимаете, тоже как-то кажется, немножко смущает, потому что неужели Господь там, вот Господь, который изменит свои какие-то планы. Даже более того, я думаю, знаете, что Господь не меняет своих планов. Ну, не может Господь изменить своих планов. Ну, Господь совершенен. Он, если он что-то задумал, но он иногда кажется нам, будто он изменил свои планы. То есть иногда он как бы говорит людям нечто такое. Ну, то ли проверяя веру людей, то ли для того, чтобы побудить их больше молитвы, чтобы им открыть что-то. Ну, простой пример. Вот сейчас как раз Ветхий Завет перечитываю. Там был такой иудейский царь Иезекия, очень праведный царь. Ну, конечно, слышали все, но повторю это. Вот был очень праведный такой царь, хороший, все, он был один из немногих еврейских царей. В основном были все такие очень нехорошие. Вот, ну, правда, они там склонялись к язычеству, там, ну, были все-таки такие цари. Их несколько было за всю историю Ветхозаветного Израиля, которые действительно были очень благочестивые. Вот одним из таких был Иезекия. Вот. И однажды он заболел. Он заболел, и вот лежит в постели, все ему хуже, хуже, и приходит к нему пророк Исаия и говорит: «Меня послал к тебе Господь сказать, чтобы ты сделал завещание, потому что от этой болезни ты не оправишься, ты умрешь». Вот. И Иезекия заплакал, повернулся, как сказано, к стене на своем ложе, и горько заплакал, и стал говорить: «Господи, как же так? Я же все время старался служить тебе, я все делал, ты же знаешь, я вот с язычеством там покончил в Израиле, ну и все старался делать по твоим заповедям, и ты вот мою жизнь». Он был еще не старый совсем в языке, а где-то 40, по-моему, лет он был, или сколько-то там с небольшим, но еще вполне еще не в преклонных годах. И вот он и много сказано плакал. И когда Исаия уже вышел от него, еще не успел уйти далеко, ему вновь является Господь, сказал: «Вернись и скажи Иезекии, что я увидел слезы его, услышал плач его, и прибавляю ему еще 15 лет жизни, что он выздоровеет от этой болезни». Ну вот Исаия возвращается и сообщает это Иезекии. Ну и действительно. И вот, ну, на первый взгляд, на первый взгляд, неужели Бог, вот, ну, который, неужели он такой непостоянный? Вот подумал, ну ладно, перелом, ладно, поживи еще 15 лет. Да нет, ну это люди-то, даже если люди так делают, это совсем хорошо. Вот такой непостоянный Бог. Понятно, что это в какой-то степени было попущено, чтобы пробудить в языке вот эту вот молитву. Вот мне, кстати, очень... Я уж другой пример хочу привести уже сейчас, раз я немножко сошел в сторону. Другой хочу пример привести, вот такого смирения. Был такой пророк Самуил, и был священник Илий в Ветхом Завете, священник Илий. Этот священник Илий сам по себе, он был неплохой человек, очень благочестивый, верующий, ну, хороший был священник, но он был очень слабохарактерный, видимо. И у него были дети, сыновья, безобразничали которые. И вот эти сыновья творили беззаконие, причем там перечисляется, что они только не делали. То есть они, ну, как бы считалось, что там такие детали, ну, как священники вообще питаются тем, что принесут в церковь люди. Да? Ну, то есть человек приносит жертву, там все расписано. Вот приносит там жертву ягненка или там барана, там или что-то еще. Вот. Там сказано, сколько священник, какую часть там плечо, там что-то Господу, что-то там, что ему, что еще и так далее. Вот что-то возвращается человеку, потому что человек это мясо уже ест. В общем, ну там мясо вареное, вот оно в котле. Так вот эти священники, сыновья Илия, им жареное хотелось. Вот и они приходят, там люди жертву приносят. Они говорят, давай сюда сразу какую-то жертву там. Они говорят, ну надо сначала. Нет, вареное нам не нужно, нам уже сырое. Вот. Потом сказано, что они что только не вытворяли, ну и как сказано, что и отвращали таким образом людей от жертвоприношения. То есть вот и Господь очень прогневался. А отец их им говорил, что вы это делаете, сыновья мои, это нехорошо, надо так нехорошо вы поступаете, нехорошо. И все. И больше ничего, как бы. Ну вот как иногда есть такие родители, да, которые я встречал, как учителем работал тоже. Родители, сын такой что-нибудь натворит, такое безобразие. С родителем пригласишь, родителям, ну, ты знаете, то-то. Ой, да как нехорошо, ну что ж ты, сыночек, ну нельзя, что нехорошо, это самое. И думаю, господи, мой сын, я бы, наверное, не знаю, что с ним сделал бы, это нехорошо. Тут, ну, бить, может, не стал лучше, почти, но я бы нашел бы способ наказать так по-серьезному. А тут, ну, так не надо, сынок, что-то. Вот, ну, вот и вот от Ильи точно так же. И... Я просто к чему ссылаюсь, я, кажется, уже далеко ушел от Богородицы, но я все-таки думаю, это будет, вернусь к концу. И вот мальчик Самуил, которому еще не было 5 лет, совсем маленький, вот он живет вместе с Илием, он еще не был ясен, что он пророк, ему это, и вот он первый раз в жизни, вот он слышит, голос ночью, Самуил, Самуил, а он спит, и он вскакивает и бежит в соседнюю комнату, он думает, что его Илий зовет, прибегает к нему, говорит, вот я господин, а он говорит, ты что, мальчик, иди ложись, я тебя не звал, что ты, он пошел, только начал засыпать, опять, Самуил, Самуил, слышит голос, он опять скакивает, опять прибегает, Илий говорит, мальчик, что ты, иди ложись спать, не беспокой, это я тебе послышалось, третий раз опять, Самуил, Самуил, он опять бежит. Ну, Илий тут понял, что это был голос Божий. Он говорит, это Бог тебя звал. В следующий раз, когда если услышишь еще голос, ты ко мне не беги, а сразу скажи, вот я Господи, раб твой слушает тебя. И все, что он тебе скажет, слушай. Ну, вот Самуил и просыпается опять, и говорит, вот все эти слова, раб твой слушает тебя, и Господь ему говорит, вот, передай Илию, что за его беззаконие он будет очень страшно наказан, что сыновья его погибнут, что сам он умрет, что все весь его... Ну, в общем, перечисляет страшные беды, их страшные беды сойдут на Израиль за то, что он не обуздывал своих сыновей. Вот. Ну, и утром Илий приглашает Самуила, говорит, ну как, являлся тебе Господь? Он говорит, являлся. Говорит, а что он тебе сказал? А Самуил боится, ну как он скажет Илию, вот страшные вещи такие. И он молчит. Тогда Илий говорит, мальчик, заклинаю тебя, это, ну, ты должен мне, ну, в общем, он требует от него, чтобы тот сказал. Ну, и Самуил ему все это рассказывает, вот что вот ты погибнешь, погибнут сыновья твои, что Израиль будет, ну, в общем, пострадает, ковчег завета попадет в руки неверных и так далее. Ну, в общем, рассказывает, какие страшные бедствия будут. Это за то, сказал Господь, что ты вот не обуздываешь своих сыновей. И вот, что сказал Илий? Илий вздохнул и сказал, ну что ж, он Господь, как он решит, пусть так и делает. И все. И на этом все закончилось. Вот. И вот, ну и так оно и случилось. Потом все это описывается, спустя какое-то время там случилось это бедствие. Все. И вот я вот думаю, что вот как правильно поступил Илий или нет. Вот с точки зрения со мной, вроде правильно, ну, смирился человек, ну, значит, Господь, и продолжал служить. Ну, раз Господь так решил, а вот Айзеки по-другому поступил, понимаете, и выздоровел. Так, может быть, Господь потому и сказал это Самуилу, чтобы пробудить, вели вот эту молитву. Может быть, если бы после этого Илий бы спохватился бы, начал бы, потому что в Библии то же самое Иона, там, когда был пророк, там, ну, много мест в момент, когда Господь менял свое решение, после того, как люди проявляли. Может быть, если бы Илий бы сказал, что же я делаю, сыновей своих там обуздал бы, ну, я не знаю, как бы он наказал, но неважно, в общем-то, все, и, может быть, все было бы по-другому. А он, ну ладно, ну, Господь, ну, раз он Господь сказал, значит, пусть так и делает. И дальше продолжает так жить. Вот этого нельзя. То есть, если ты, как бы, нам пример такой, что если Господь тебя заранее предупреждает о чем-то, то он дает тебе шанс, что ты можешь не согласиться с этим, ты можешь начинать молиться. Может быть, это для того Господь и попускает тебе вот такие страшные какие-то предсказания, чтобы пробудить тебе молитву, и говорит о том, что молитва может быть услышана. Библия много приводит таких примеров, когда Господь сначала говорил одно, а потом по молитве людей делал по-другому. Вот. И вот я думаю, может быть, и с Богородицей, вот я возвращаюсь опять так же, не то, что Господь не хотел вот этого, но Он хотел дать нам вот знать, что вот через мать ко мне обращайтесь, чтобы для нас Его мать и Он были единое целое. Поэтому вот это, вот, мне кажется, что вот это покров Пресвятой Богородицы для нас говорит, что потому что мы на самом деле, ну правда, вот смотрите, исключение какое, что с одной стороны мы считаем Богородицу святой, да, она не Бог, она человек, такой же, как и мы, ну, величайшие святых. Но с другой стороны, мы всегда, когда мы обращаемся к святым, мы никогда не говорим «спаси меня» или «помилуй меня». Мы никогда не скажем «святителю отче Николы, спаси меня», там «преподобный отче Сергий, помилуй меня». Нет, мы понимаем, что нет, спасти может только Бог, помиловать может только Бог. А любой святой, как бы высоко он ни стоял, он только может помолиться за нас. Поэтому мы говорим «преподобный отче Сергий, моли Бога о нас», «святитель отче Николай, моли Бога о нас». А вот Богородицы нет, мы говорим «спаси нас», «Пресвятая Богородица, спаси нас», потому что у нее, потому что она и Сын одно целое. Вот как на многих иконах это изображено, что они прямо вот, особенно Владимирская икона Божьей Матери, они прямо лицо в лицо, вот прямо как срослись, потому что, ну, ну он плоть от плоти ее, в нем его человеческая плоть – это ее плоть. Когда мы причащаемся тело и крови Христов, мы причащаемся и тело и крови Пресвятой Богородицы, потому что ну, они единые, она дала ему свою плоть, она дала ему свою кровь, как любая мать дает своему ребенку, дает ребенку. Более того, да, что даже вообще, если говорить о телесной иммунитете, да, хотя ребенок является ну, как бы продуктом двоих, и мужчины, и женщины, да, в каждом ребенке, но тем не менее мы понимаем, что мужчина дает только семей, все, больше ничего, то есть какой-то а плоть ребенка, которая вот рождается из матери, это целиком плоть матери, то есть то, что в нее, ее плоть становится и его плотью постепенно, поэтому, конечно, мы не можем отделить, поэтому, конечно, мы можем сделать исключение из всех святых и к Богородице обратиться, спаси нас, помилуй нас, зная, что ей он не откажет. Да вот это что касается Пресвятой Богородицы, да, пожалуйста.
Что-то я дослушал вас сейчас по поводу Илии, да, и у меня сомнения, а что, как же я так тогда буду говорить, да исполнится воля твоя, а не моя? Может, мне лучше сказать, Пусть лучше моя исполнится, да?
Да,
но это один
я
момент,
вас
да,
понимаю,
вот, что да. Ага, ага. А с другой стороны, хорошо там как бы непосредственно Богу услышал мальчик и непосредственно передал, да, отцу. Ага. Вот.
Не отцу.
Ну, не отцу, да. Передал, да? Угу, да? То есть это фактически вот от Бога пришло, вот эта информация. Угу. Да, и тогда с ней уже что-то можно делать. А я-то как алкоголик, да, и как человек просто, угу. Я же, мне конкретно Бог не говорит. Я могу интерпретировать своей башкой, и будем говорить так, нездоровой башкой, все что угодно, события, которые вот происходят вокруг меня. Интерпретировать, соответственно, не совсем умно. Да? Вот. И поэтому, блин, действительно, здесь под сомнение вот это ставится. Так все-таки, может быть, просить Бога изменить планы свои каким-то образом, да?
Понимаете?
Чтобы его научитывал и мою волю тоже.
Конечно, но иначе почему же мы же все-таки просим его? Да дело в том, что это, понимаете, ну, есть очень многие вещи, которые в отношениях между человеком и Богом, которые до конца логически объяснить очень трудно. Если мы пытаемся их вот просто, поэтому мы все равно все немножечко утрируем как-то. Но да, действительно, ведь мы считаем, да, что мы считаем, что как бы все, что происходит в нашей жизни, это результат взаимодействия двух. Ведь Бог дал человеку свободную волю, да? Вот. То есть мы не пешки в руках Бога, что Бог всегда учитывает наше желание и наше стремление. Вот. Поэтому мне почему-то кажется, что у Бога есть, конечно, она замысел, есть промысел, есть его воля. Это все так. Но этот замысел, он, мне думается, не является вот чем-то таким абсолютно узким, а вот немножко шире. То внутри этого его замысла есть определенные варианты, которые... И вот когда я выражаю вот это, ему важно знать мое мнение, мое намерение. Он видит во мне свободного человека, он дал мне свободу, и он хочет, чтобы эта свобода была. И как бы я говорю: Господи, я хочу так, так и так. Но как бы могу, но при этом как бы добавляю, если это не противоречит твоей воле. Вот. Но вот тот же самый Илий, я не думаю, что воля Божия вот была погубить Илия и всю семью. Но Бог милостив. Думаю, что воля Божия была, конечно, Бог всегда хочет, чтобы все спаслись. Всегда хочет. И поэтому как раз-то он и дает, как бы, он и предупреждает, как бы, человека, что, ну, я бы так сказал, что вот моя воля такова, что если ты вот не изменишься, если ты будешь вести себя так же, как ты ведешь сейчас, то ты будешь наказан. И накажут очень сильно, потому что, ну, чтобы другие хотя бы спаслись, глядя на тебя, и поймут. Вот. Но если ты изменишься, и если ты покажешь, что ты все понял, то я как бы с радостью спасу тебя. Ну, вот это очень много таких вообще вещей. То есть, вот эти слова, это в Апокалипсисе есть эти слова, там несколько раз они употребляются, что передай, что я сделаю то-то, то-то и то-то, если ты не покаешься. Вот как бы, то есть моя воля сделать то-то, то-то, если ты не покаешься. Но я, но если покаешься, будет по-другому. Вот, поэтому я думаю, что и вот это относится и к Илье, и ко остальным, ко всем. Вот. Но, конечно, одно другому не мешает. Конечно, в конечном итоге, да будет воля твоя. Но если я верую в Бога, вот именно в того Бога, то я знаю, что его воля всегда благая. То есть она не может быть, Бог не может желать чего бы то ни было дурного. Он может желать только хорошее. И поэтому, если со мной происходит что-то дурное по моей, что мне представляется дурным, оно происходит по воле Божией, но как бы я не оставляю Богу никаким другим образом уже свою волю проявить, потому что понятно, что если человек уже обновлен, и, в общем-то, то
Сумона.
Спасать его я уже вижу бесполезно, но надо спасать окружающих, которые, глядя на него, если он окажется безнаказанным, то и они также будут. А если это что-то, может быть, хотя бы глядя на то бедствие, которое с ним произошло, может, они будут. Вот, поэтому, конечно, моя да будет воля. Ну, это вот, вот настолько непостижимо для нас, правда, воля Божия. Но, конечно, сам Иисус Христос молился в Гефсиманском саду и просил: не моя да будет воля, а твоя. Пронеси меня эту чашу, да? Но не моя да будет воля, а твоя. И вот воля отца была, что нет, не пронести эту чашу. И он принял ее. Вот я думаю так вот. Поэтому, когда мы просимся, но не моя да будет воля, а твоя, то как бы по-другому, если по-детски говорят, что, Господи, я бы хотел, чтобы было так-то, так-то и так-то. Но если ты думаешь, что лучше будет как-то по-другому, то я готов это принять. Дай мне силы это принять. Потому что один из элементов веры – это вера в то, что Бог не может дурного желать. То есть, если это вот как бы… Сейчас вот заканчиваю, вот недавно как-то мне рассказывал, да, такую певицу Земфиру, знаете, да? Вот. Мне рассказали, что там с Познером была передача, и она сказала, что я, говорит, атеистка. Вот, и он задал ей вопрос… Он говорит, я в Бога не верю. Но тогда, если бы вы все-таки встретились с Богом, что бы вы ему сказали? Она сказала, я бы сказала ему, что он несправедлив. Вот такое, да, понимаете? Вот. И вот я так представил, меня спросили, вот просто я уж про эту Земфиру вспомнил сейчас. Если бы мне сказали, вот Земфира там, допустим, не верит в Бога. Вот я бы сказал, что в того Бога, в которую не верит Земфира, я в такого Бога тоже не верю. А в того Бога, в которого я верю, она его не знает. Потому что слово «Бог» и «несправедлив» – это уже вещи несовместимые. Если он Бог, значит, он не может быть несправедлив. Если он несправедлив, значит, он уже не Бог. Потому что само слово «Бог» и подразумевает добро, совершенство, справедливость, любовь. Вот. То есть, это все равно сказать, недоброе добро, несправедливая справедливость и так далее. Другое дело, что любовь Божия, которая всегда любовь, может проявляться для человека в каких-то очень болезненных формах. Да, это бывает. Ну, так же, как и отец, который любит своего сына и видит, что сын идет не туда, может именно из любви к сыну, чтобы хоть как-то его спасти или проявить очень жесткие по отношению к нему меры. И эти жесткие меры не будут противоречить его любви. А именно потому-то, может, он не любил, а пошел одессит. Занимается мне, что хочешь, что и делать, не мое дело. Вот. А вот тут нет мое дело. Я тебе не дам, потому что я тебя люблю, поэтому я тебе не дам. А если ты не понимаешь, я сделаю тебе больно, чтобы ты не сейчас, так позже понял, что так делать нельзя, потому что это приведет тебя к гибели. Все, мне пора бежать. Так, у нас с вами следующая суббота. Не предполагается никаких праздников, да, поэтому я надеюсь, что все встретимся. Спасибо вам большое за внимание.